Но если новое правительство обещает власть, у нас нет морального права относиться к нему не то что враждебно, но равнодушно. Если вообще мыслимо спасение России и международной чести ее, то это последняя ставка. Если же оно не спасет России, а, подчиняясь Ленину, побегут назад солдаты, то, господа, какие б слова мы ни говорили, где б ни искали виновных, как бы каждый из нас не оправдывал себя, это Милюкову, потомство проклянет наше время, нашу революцию и всех тех, кто к ней приобщился. Глава 173. От центра города и до отдаленного вокзала ехали на медленной конке. Почти не говорили, да и люди рядом. На перроне ходили под руку около ее вагона, уже внеся вещи в купе. Он курил. Напомнила: «А когда мы последний раз так ходили? Когда ты ехал в Петербург?» Отмалчивался. Он давно знал над собой власть прощания с ней. Ни с кем другим, только с ней. Если что дурное ей причинит, тотчас после разлуки ему отдается отомстительной жалостью. На перроне уже не было солнца, но оно еще краснело на верхушках пристанционных тополей. В той печали, которую он знал, настигнет его вот сейчас, после отхода поезда, и особенно потому, что он оставался на месте, ждало что-то растравное и вместе очищающее, какой-то незаполнимый ущерб. Что она говорила и делала плохое все это время, сразу почему-то выметится, забудется, а останется ноющий ущерб в тебе самом. Разящая безысходность, что она хотела жить в этом флигельке, устраивала его, и уезжает гонимая беспокойством. Алина хмуровато передвинула бровями, но не болезненно, голосом бесслезным, непереломленным, задумчиво сказала: «Знаешь, иногда мне кажется, что никто из нас, никого, уже давно не любит. Ни ты меня, ни я тебя». И даже не повернулась за подтверждением, слышал ли он, согласен ли он, будет оправдываться. Даже как будто не ему и сказано было. А слова эти пронзили его. И тон их, холодный, взвешенный, продуманный, и что не он, а она все это сказала, и оттого удар верности, что это так и есть. И почему она сказала «давно»? Это словечко «давно», почему? Случайно ли ввернуто? И не ждала ответа, как будто удовлетворенная его молчанием, а он ничего не возразил ей, и, может, это и вышло самое жестокое? И с жуткостью ему разостлалась. Алина никогда его не любила. Но страшней, и он ее не любил. А Ольду разве любил? И какую ж тогда женщину он в жизни любил? Никакую? Еще никогда? Подошел поезд, и к нему цепляли могилевский вагон. Стали там. Дали второй звонок. Алина не бросилась его целовать, а посмотрела близко, сощуренно и с жестоким упреком. «А ты заметил, когда мы сидели вчера, маленькая козявочка ползла по твоему сапогу?» «Где сидели?» «Ах, это около могилки». «Ну как же!» — живостью, но и недоброй радостью напоминала Алина. «Такая козявочка, маленькая, слабенькая, но очень упорная, ползла по твоему сапогу». В голосе проступали слезы умиления и сочувствия. И даже перебирая пальцами, Алина показывала — ползла, ползла, ползла. И так старалась выбиться, подняться, тоже быть где люди. А ты ее каждый раз, два раза, не заметил? Показала ожесточенный щелчок. Туда, вниз, погибай. Вот так ты и меня. И ударили третий звонок. Обнялись? Он даже не ощутил. Она взошла на ступеньки и сукаризно еще кивала ему. Кондуктор выставил перелинявший зеленый флажок, потянула поезд прочь. Георгий не пошел за вагоном. Его как ударило клинком между ребрами, с той стороны, как она стояла. И как, затыкая рану, чтобы подержаться дольше, он отбрел в сторону. Жгло такой неостановимой тоской. Он запрокинул голову и еще видел последнюю печальную красноту заката на тополевых вершинах. «Нам не жить», — она угадала. Она так холодно это предсказала, она понимает. Он терял в ней и чужое, но и разрушалось что-то такое свое. Такое свое из нее росло, или от него вросло в нее. Разделить этого он не мог вспомнить. Нет, его прокололо какой-то еще новой неотвратимостью, еще глубже, смертностью всего на земле, обрываемостью всех чувств на земле. И даже все нынешнее между ними, это взаимное мучительство, оно тоже перейдет в прошлое, умрет и еще вспомнится, с какой щемящей печалью. Совсем-совсем нам придется расстаться и друг с другом, и с этим последним солнцем, и с этим городом, и с этой страной, и, может быть, скоро. Глава 174. Радостную лихость донского наводнения Юрик отмотал где ногами, где греблей, где спасением грузов, и уже поотстал. И хотя наводнение смыло и пешеходный мостик под Батайском, и не восстановили там железнодорожный, а пассажиров возили теперь из Ростова в Азов пароходами, уже оттуда на Кавказ поездами, интересно, а он остыл даже к этому. В самом городе творилось почище того наводнения. Совершались такие наглые грабежи магазинов, каких и отчаянный воровской Ростов не знал прежде. Не надеясь на милицию, ни к чему не годную, стали хозяева богатых магазинов добывать себе солдат на ночную охрану, и не только ювелирные, но и рядом, вот тут, на Николаевском, колбасный Айденбаха и рыбный Бешкенова, где каких только балыков, севрюжьих и осетровых не было выложено на соблазн. Около станции Ростов-Пристань не погнушались грабители напасть на будку путевого сторожа. Его убили, жену и дочь ранили в голову топорами, связали, а нашли всего 100 рублей. Около кирпичного завода засела банда с винтовками и запасом патронов, и никакая милиция справиться с ней не могла, так и ушли. Но и не жалел Юрик, что не пошел в милицию. Хотя вот можно было вести настоящий бой. А не в таких боях была суть. Нет, не в них. В семье Харитоновых разговоры стали не такие радостные. Раньше только зять Дмитрий Иванович высказывал беспокойство о рабоче-солдатском совете. Мама и Женя говорили: ерунда. А вот рабочие стали устраивать там и здесь забастовки, требуя себе чуть не царской оплаты. Чуть что — У нас 600 штыков, 800 штыков, и все их требования принимают. А как дошли известия о петроградских апрельских событиях, то собирался Ростовский совет обсуждать, не установить ли в Ростове немедленно диктатуру пролетариат. То есть, оказывается, это значит им полностью взять в руки город. Пока что без электричества сидели то один вечер, то другой. А еще на прошлой неделе был общегородской митинг студентов, и постановили, что надо углубить завоевание революции. Этого и Дмитрий Иванович не мог ясно растолковать. Стал Юрик и сам в газеты заглядывать, чтобы разобраться, но и стал любить толкаться по старому базару. Он тут с домом рядом, куда ни иди, можно свернуть. Дух базара Юрик давно знал и уважал. Базар — это и есть лучшая республика. Нет власти, но и анархии нет. Никто никого не грабит, все торгуются, как умеют. У кого больше смысла, тот и в выигрыше. И какое равенство на базаре! Приходи хоть семилетний мальчик, покупать или продавать. С тобой все как со взрослым. И армяне, и греки, и евреи, торговцы или ремесленники. Все тут рядом, иногда перегрызутся, а порядок не нарушают. А особенно Юрик уважал рыбаков, потому что понимал рыбацкий труд. И знал, сколько ждания, терпения, умения, ночей, сырости надо проплыть, чтобы выложить утром поперек прилавка этих великанских чебаков, сул, осетров. И какая неограниченная свобода на базаре, особенно у покупателя с пустыми руками, и если не торопишься. Ходи, ходи, толкайся, поглядывай, перебирай, все тебе не так, все можешь ругать. Что равенство, что свободы. Захлебнись. Только братства нет. Теперешний базар и крепко ругался. Все против новых порядков. Против такс, что товары грозят отбирать за нарушения, и что полиции нет, а с грабежами сопляки милиционеры не справляются. Поймавши вора, никуда его теперь не вели. А тут и били в мясо. На базаре было все наоборот газетам. Газеты только хвалили новую власть, а базар только ругал. И интеллигенцию ругал, чего раньше не бывало. На базаре теперь такого услышишь, что ни дома, ни в училище, ни от кого из знакомых. Но училище Юрик не пропускал. Год кончать надо, а набродимся летом. Занятий не пропускал, а и много пустого нынешнего вздора говорилось и делалось помимо занятий. Как-то на Соборном встретился с Милой Рождественской. Всего кипятком обдало. И остановились сказать две-три какие-то фразы, а смотрел на нее безумными глазами. Ведь ты никогда, никогда не узнаешь... Сказать о том не осмелюсь тебе. На днях пришло письмо от Ярика маме, а в нем и отдельный лист Юрику. И такой горький весь. Узнать нельзя брата даже от прошлого письма, тем более от февральского приезда. Самое непостижимое, о чем он писал, что никто не хочет больше воевать, и солдаты не хотят, а за ними уже и офицеры не хотят. Юрик был потрясен. Как же может солдат не хотеть воевать? Воин и не воевать. Что ж тогда будет с Россией? Немцы придут, хоть и в Ростов. Ну, не в Ростов, конечно. И что же тогда делать вот реалисту шестого класса? И тут вдруг позвонил в двери к Харитоновым незнакомый гимназист. Как привет-ответ от Ярослава же. Это он пригласил в феврале. Из Новочеркасска Виталий Кочермин. выше Юрика вершка на два и старше на два года, очень худой и большие чистые глаза. Юрик и встретил его первый, повел наверх, усадил разговаривать, прежде чем Женя вышла. Виталий этой весной кончает гимназию. И вот приехал посмотреть университет, оглядеться, летом хочет поступать на историко-филологический. А университет в эти недели как раз перестраивается. Был эвакуированный Варшавский, становится Донской. И больше всего будут принимать местных. Посидели на диване четверть часа рядом, и Юрик узнал того самого друга, которого давно жаждал иметь. Были у него в разные года друзья и с деревянными кинжалами, и с удочками, и с веслами, а вот этого друга он давно ждал. Почему? Умный, пристальный. Что в нем? И, кажется, Виталий тоже быстро узнал в Юре, так они сразу сроднились, как близкие. Вошла мама, села за стол, все рядом с ней, но и мама, и Женя не то говорили, не то понимали, даже стыдно. Рассказывал Виталий, как у них гимназический комитет постановил, что отныне в свободной школе он не допустит превращать подрастающую интеллигенцию в рабов, но в единении с товарищами-педагогами будет вырабатывать мировоззрение. И чуткие длинные губы Виталия складывались в насмешку, а мама и Женя принимали всерьез. Теперь к старшим гимназистам учителя тоже обращаются «товарищ». И те друг между другом не по именам, а «товарищ такой-то». Пошел провожать Виталия до университета. Уже они стали на «ты». Между собой быстро понимали, где мусор, где суть. Виталий хочет поступать на историческое отделение, чтобы знать всю историю насквозь и в глубину, иначе жить нельзя. А Ярослав вот пишет: «Солдаты совсем не хотят воевать». А мы, было, вступали в Донской союз, чтобы эти безобразия остановить. Но вот прошел казачий съезд, и казаки что-то от нас отворачиваются. Они только об одном Доне думают. Расстались до вечера. А весь вечер уже снова вместе. Пообедали со взрослыми, пропуская их речи. И Юрик повел Виталия вниз по Николаевскому до конца. Там малый запущенный глухой бульварчик с несколькими акациями, двумя скамейками на обрыве, и обрыв усыпан шлаком, битым стеклом, а дальше вниз пакгаузы, склады, причалы, а дальше широко развертывается Дон, еще и сейчас как море. На этот бульварчик ростовчане гулять не ходят, только бывают жители соседних кварталов, и то днем с детишками. Тут стали ходить коротко туда-сюда. Потом с закатом ушли старушки, скамьи освободились, сели. Фигура Виталия была некрепкая, руки, видно, не сильные, никак он не дрочлив, не воинственен, а все более приходился Юрику в лучшие друзья. Почему? Сильная худоба Виталия была не от того, чтобы болен, или есть бы ему нечего, а от внутреннего сгладывающего напряжения. Что-то в будущем надо угадать и к нему пробиваться. И 2 года разницы не мешали. И Виталий не снисходительно с ним говорил. Сказал о Ростове: «А неприятный город». «Почему?» — изумился Юрик. «Коммерческий, крикливый, души нет. Все думают о наживе». И верно, правда. А живешь — не замечаешь, а со стороны вот сразу видно. И с этой зажиточностью, развлекательностью, особенно вот сейчас, придется Ростову тяжело. Он не готов. С севера что сюда прикатится теперь? охватила Юрика. Тоже верно. Теперь говорят, власть большинства. Но если такая настанет, то как это большинство, вот ростовское, себя поведет, ты думаешь? Уже и сейчас видно.